Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 89-ю беседу о Священном Писании Нового Завета. Вот много мы с вами посланий апостола Павла уже разобрали за эти 88 истекших бесед. Это были, если называть по очереди, первое и второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, затем первое большое такое длинное послание к коринфянам, второе послание к коринфянам, которое мы более бегло разбирали, а затем замечательнейшее, ценнейшее послание, хотя и небольшое послание к галатам, затем довольно основательное, длинное послание к римлянам, наконец, послание к филиппийцам. И вот сегодня мы с вами обратимся к самому маленькому произведению, входящему в состав послания апостола Павла, послание к частному лицу, а не к церкви. Это послание к Филимону. Если у вас есть священное писание под рукой, Новый Завет или целая Библия, то откройте, найдите по оглавлению, это коротенькое послание к Филимону святого апостола Павла. Всего лишь одна глава, состоящая из 24 стихов, располагается на одной страничке. Послание к Филимону, хотя и направлено частному лицу, но его нельзя назвать частным письмом, потому что это все-таки послание, имеющее большое церковное значение, общецерковное значение, экклезиологическое значение. И через Филимона апостол Павел, конечно, здесь обращается с увещанием ко всей церкви. О чем же это послание, когда и в каких обстоятельствах оно было написано? Кто такой Филимон? Филимон, о котором мы очень мало знаем, был обращен апостолом Павлом в христианство. Это мы увидим из самого послания. Павел обратил его, научил, возможно, и крестил. Но этого мы, конечно, не знаем. Скорее всего, этот человек довольно состоятельный, потому что из послания мы видим, что у него был большой дом, где имела возможность собираться церковь Христова, то есть такое обширное помещение. Затем у него были рабы, так что этот человек был не из последних бедняков, и жил со своим семейством, с большим домом, с рабами, со всем домом, в городе Колоссе. Вот об этом мы узнаем также из послания к Колоссянам. И вот случилось следующее. Один из рабов Филимона по имени Онисим совершил какой-то домашний проступок. Мы не знаем, что именно. Что-то украл, возможно, у хозяина, что-то испортил, ослушался. Во всяком случае, совершил какое-то домашнее, так сказать, вот, преступление. И, опасаясь наказания, он бежал от своего хозяина. Итак, Онисим – это беглый раб. О нем здесь пойдет речь. Ну, вы знаете, что в Римской империи все население делилось на две, собственно, категории – свободные люди и рабы. К рабам отношение было чрезвычайно строгое. Раб, который бежал от своего хозяина, разыскивался властями, и такого человека, как правило, клеймили, чтобы другой раз не убежал, клеймили на видном месте, чтобы было видно, что всем, что это беглый раб, скажем, на лбу ставили каленым железом какое-то клеймо, вот, и возвращали хозяину. Ну, а дальше хозяин уже мог поступить с этим беглым рабом, как ему заблагорассудится, вплоть до того, что он мог его просто убить, или простить, или наказать. Это уже зависело от воли господина. Итак, вот этот Онисим бежал. И, прибежав в то место, где находился в узах апостол Павел, а мы с вами уже предполагаем, что это, возможно, возможнее всего был город Ефес, столица провинции Осии, это огромная провинция римская, которая располагалась там, где сейчас Турция, точнее, это западная часть Турции. Вот этот город Ефес был провинциальной столицей, очень большой город, знаменитый храм Артемиды Ефесской там был. И мы знаем, что апостол Павел там долго жил, преследовался неоднократно, и, возможно, вот именно там он сидел в Кесаревом доме, то есть в узилище, которое располагалось в здании провинциальной администрации. Так вот, этот Анисим, был ли он знаком до этого с апостолом Павлом или нет, мы не знаем, но каким-то образом попал, возможно, через своих знакомых. А Колосса, надо сказать, ведь не так далеко от Ефеса, это же та же самая провинция. Ефес – столица, а Колосса – это один из небольших городов этой провинции Осия. Так вот, этот самый Онисим нашел-таки апостола Павла в тюрьме, прислуживал ему там, Павел его обратил в христианство, как и его господина Филимона, крестил и теперь ходатайствует за этого беглого раба перед господином. Итак, Анисим бежал из страха наказания. И мы не знаем, специально пришел он к апостолу Павлу или случайно. Вот заключение, в котором пребывал апостол Павел, было довольно свободным. Он имел возможность, если он, конечно, имел на это средства, жить на собственной квартире даже, но при этом он обязан был на свои деньги кормить стражника, который был при нем, ну и платить за квартиру, естественно, еще. Затем, если он жил не в тюрьме, а где-то в собственном помещении, которое он снимал, он имел возможность принимать кого угодно и свободно общаться со своими друзьями, с кем угодно. Вот такое заключение было возможно в римском судопроизводстве. И апостол Павел этим пользуется. Ну, для этого, конечно, нужны были средства. В прошлый раз мы с вами рассуждали о том, что Павел нуждался в таких средствах, и ему на нужду присылали некоторые христиане помощь денежную. Вот, в частности, филиппийцы, от которых Павел получил, по-видимому, значительную поддержку материальную. Итак, Павла часто посещают разные люди. Вот и Анисим тоже посещал, стал христианином и помощником апостола Павла. Ну, когда это было, если считать, что апостол Павел пребывал в это время в Ефесе, то это было где-то в середине или к концу 50-х годов первого века. Итак, апостол Павел отсылает Филимону, его беглого раба. Павел просто обязан был это сделать по римским законам. Иначе, если бы он удерживал при себе беглого раба, то по тем же самым законам наказание могло постичь и самого апостола Павла. Павел отсылает обратно Анисима, но при этом просит у господина Филимона простить своего беглого раба и послать его обратно Павлу как помощника, потому что Павлу он очень пригодился. Это послание очень маленькое, очень сердечное. Оно не говорит ничего о рабстве как социальном институте. И потому что апостол Павел даже не помышлял, возможно, что может существовать какая-то другая система земного управления людьми, какая-то другая, более демократическая, что ли, обстановка. Хотя мы знаем, что и в демократической Греции, в городах греческих, тоже люди делились на свободных и на рабов, и рабы там тоже не считались фактически людьми. Ну вот, такое социальное деление было обычным, привычным, существовало уже многие-многие столетия и тысячелетия, и просуществовало, кстати, еще достаточно долго. Вот. И апостол Павел здесь не помышляет ни о какой революции, ни о какой спартаковщине. Другое дело, что Павел здесь, в этом маленьком послании, показывает, как христианство преодолевает все социальные границы. А они существовали и существуют всегда, даже в наше либеральное время, в демократическом обществе мы видим, что существуют богатые и бедные, существуют очень богатые и очень бедные, то есть социальные расслоения чрезвычайно велики. И, конечно, все это всегда поддерживает в обществе какую-то социальную напряженность и будет поддерживать всегда эту напряженность, всегда будет чревато какими-то волнениями при недостатке социального обеспечения низших слоев. Но единственное место, где не имеют значения никакие социальные различия между людьми, это место в Боге, во Христе, то есть в Церкви. Во всяком случае, так должно быть, ибо во Христе богатый есть бедный во Христе, и бедный есть богатый во Христе. Во Христе свободный, как мы уже с вами видели в первом послании к Коринфянам, есть раб Христов, и раб есть свободный во Христе. Все это следует иметь в виду, но, разумеется, правильно поняв и, конечно, стремясь все это воплощать каждому христианину в своей собственной жизни. Итак, читаем с вами это небольшое послание к Филимону. Сегодня мы успеем его разобрать. Как всегда, Павел начинает свое послание с так называемого прескрипта, или, вы знаете, что каждое письмо имеет постскриптум и прескриптум. Вот прескриптум в греческом письме, Павел пишет на греческом языке, следуя античному образцу и обычаю. Прескрипт здесь занимает 3 стиха. Он состоит, как всегда, из адреса, отправитель, затем получатель и благословение. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Несколько человек здесь называет апостол Павел в этом адресе. Рядом с ним находится Тимофей, брат, то есть христианин, брат, значит, христианин. Тимофей, мы знаем, это возлюбленный ученик апостола Павла, который неотлучно пребывал вместе с ним в эти тяжелые для него дни в узах. А дальше вместе с Филимоном, с этим христианином из города Колосса состоятельным, называются члены его дома. Апфия, она называется сестра возлюбленная, это жена Филимона. Что значит сестра? Значит, христианка, как брат – это христианин, сестра – христианка. Так мы часто тоже друг друга называем, и хорошо делаем, брат такой-то, сестра такая-то. А она крещена. Дальше называется некто Архип, тоже член, по-видимому, очень близкий, фамильный член этого дома Филимона, и домашней твоей церкви, то есть всему дому. Что это за домашняя церковь? То есть дом Филимона был как бы церковью. Слово «дом» по латыни обычно переводится «фамилия». В данном случае фамилия не как дом, как строение, а как население этого дома. Римская фамилия или греческий дом «икия» состоял из хозяев, а также из детей, рабов, слуг и всяких других членов этого обширного семейства. А само слово «фамилия» у нас теперь лучше переводится как «семейство», а мы еще это слово употребляем для обозначения собственного имени родового, мы называем его «фамилия», то есть я отношусь к дому такому-то, к роду такому-то. Дальше идет благодать, благодать вам мир, обычное приветствие апостола Павла. Благодать – это всегда первое, потому что сначала благодать Божия, а потом уже все остальное. Благодать – это незаслуженный божественный дар небесный. Он дает нам всю и жизнь, и здоровье, и вечную жизнь, то есть мир. Мир, конечно, не просто покой, а мир в библейском смысле, как полнота всяческих благ, спасения. Дальше, как это принято было у апостола Павла и очень часто вообще в античных посланиях, идет, как всегда, молитва благодарения за адресат. Всякое письмо начинается с молитвы. Здесь эта молитва благодарения, Евхаристия, занимает с 4 по 7 стих. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Ну, вы уже заметили, наверное, дорогие радиослушатели, что Павел почти всегда начинает свои послания именно вот с этого. «Благодарю Бога моего, вспоминая о тебе или о вас в молитвах моих». Павел постоянно молился. Ну, постоянная молитва, конечно, у него не означает, что не означает того, что вот впоследствии у старцев называлась сердечной постоянной молитвой. Нет, постоянная молитва – это значит регулярная, ежедневная, вовремя совершаемая, скажем, утром или вечером, вот поминальная молитва за ходатайственная молитва за всех. Мы тоже должны молиться за наших близких, родных, знакомых, за тех лиц, которые... за которых мы хотим, короче говоря, молиться. Ну, а Павел молился за всех тех, кого он обратил поименно. Дальше Павел пишет в 5 стихе. «Я слышал о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Ну, немножечко трудноватый перевод, который, да, надо расшифровывать и внутренне как-то его переводить про себя, усваивать. Ну, Павел говорит о том, что до него дошли слухи о том, что Филимон любит Господа, верит в Него и любит всех святых, то есть христиан, которые его окружают. Очевидно, он благотворил этим христианам. Возможно, он отдавал свою церковь, свой дом, свою домашнюю церковь, как церковь для всех, там собирались христиане. Вот. И его вера, которую он имеет общую со всеми христианами, общение веры у нас приведено, была деятельная вера, деятельное в чем? В познании добра. Слово «познание» в библейском смысле означает не просто знание о чем-то, а приобретение, усвоение, личное участие. Итак, значит, Филимон стремился и усвоял, присваивал в себе то благо, которое нам дарует Иисус Христос. А какое это благо? Да вот в 7 стихе сказано, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей. Ну вот, радость и утешение, и любовь, все это принадлежало Филимону, и это же радует и утешает апостола Павла. Потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Ну и вот дальше, после такого благого приветствия, которое как бы уже... настраивает читателя Филимона, в данном случае, на лад приязненный по отношению к апостолу Павлу. Павел, собственно, переходит к основной части своего послания, к ходатайству за раба Онисима. Читаем. 8 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Ну, почему Павел имел дерзновение приказывать, смелость приказывать? Да потому что он апостол, да потому что он обратил Филимона в христианство, сделал его как бы своим духовным чадом, и как отец сыну он имеет право приказывать. Но по любви он просит. И говорит о себе несколько в таком униженном тоне. Он Павел, старец и узник Иисуса Христа. Свои узы он рассматривает не просто как человеческие узы, но как узы за Иисуса Христа. Он старец. Ну вот смотрите-ка, ему 50 там 5, 56, 8 лет, он называет себя старцем, да, в античной древности, да еще не так давно и у нас в России стариками называли людей уже после 40 лет, а сейчас-то мы уже и в 60 лет друг к другу обращаемся, молодой человек. Вот очень любопытно это, как меняется отношение между людьми, как меняются возрасты человеческие. Когда Достоевский писал свое «Преступление и наказание», то вот Раскольников убил старуху-проценщицу. Но знатоки говорят, разбирая тех, что этой старухе-проценщице было где-то около 40 лет. Вот тебе и старуха. У нас обычно ее изображают совсем уж какой-то немощной, такой дряхлой. Ну вот Павел называет себя старцем и узником. И дальше просит: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Значит, сын Анисим. Почему сын? Да потому что Павел его обратил и крестил, сын духовный, которого родил я в узах моих. Вот родил, значит, крестил, да, обратил ко Христу. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Ну, здесь Павел немножечко шутит, играет словами. Он часто это любит делать. Он был некогда негодным, а теперь-то вот он годный. Надо сказать, что слово «онисимос» греческое, ну, это имя, но мы уже с вами говорили, что всякое имя в античности имело свой смысл конкретный. Вот «онисим» означает «пригодный», «годный». Ну, вот он был как бы не «онисим», да, «негодный», а теперь-то вот он настоящий «онисим», «годный», да, и тебе, и мне. А почему он был негодным? Да потому что он что-то своровал, наверное, у своего хозяина, и Филимон на него был обижен. И Павел теперь возвращает его. «Ты же прими его, как мое сердце». Ну, вот так ласково, значит. Ну, 13 стих. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Так Павел как бы исподволь невзначай так почти что приказывает Филимону вернуть его обратно, но делает это в такой мягкой манере. Он говорит о том, что он просит, чтобы он мог бы и приказать, но он просит, чтобы это дело было добровольным, а не вынужденным. 15 стих. «Ибо, может быть, он, то есть Анисим, для того на время отлучился». Ничего себе, отлучился. Он бежал от своего хозяина, но Павел здесь все пишет мягко. И об Анисиме он пишет, что он просто вот отлучился на время, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. По плоти, что это значит? То есть в земном смысле, по плоти, значит, в земном смысле. Он же, этот Анисим, принадлежал к дому Филимона, да? Вот рабы считались, так сказать, ну, членами дома. В данном случае хоть и негодный был, но все равно член дома. А в Господе уже как христианин. 17 стих. Здесь Павел называет основную цель послания. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». И дальше, в 19 стихе, Павел, опять же, ну, шуточно, может быть, пишет такую расписку. «Я, Павел, написал моею рукой, я заплачу». Вот расписка, «я заплачу». Анисим что-то украл у Филимона, вот Павел собирается расплатиться. «Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». Что это значит? Да ведь Павел его родил во Христе, то есть его вечная жизнь, этой вечной жизнью, а Филимон, ну, конечно, обязан Богу, но через Павла, так что Павлу он должен самим собой, собственной жизнью. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Филимон должен увидеть в просьбе Павла заповедь любви, исполнение заповеди любви. 21 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». То есть Павел надеется на благополучный исход судебного процесса и в скором времени хочет прибыть в Колоссы. Дальше идет, опять же, постскриптум, который заключает в себе приветствие, как всегда, и заключительное благословение. «Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим». Вот когда мы смотрим на это послание, читаем его, то тем, кто знаком с античной литературой, приходит на память другое, подобное послание, а именно письмо Плиния-младшего. Плиний-младший, а был еще Плиний-старший, его отец, Плиний-младший был проконсулом или прокуратором, в общем, администратором, губернатором, мы бы сказали, в провинции Асия. Но это было, правда, в начале II века. Этот известный человек в истории, очень известный, оставил нам целый ряд своих замечательных писем, которые открывают нам многие страницы из быта и политической жизни и общественной жизни в Древнем Риме начала II века. В частности, там он сообщает нам о христианах и о гонениях на христиан. И вот его письма часто переводились на разные языки, в том числе на русский язык. Но существует замечательное издание, вот академическое издание неоднократно выходило. В 9-й книге его писем, в письмах номер 21 и 24, мы находим такие слова, которые очень похожи, напоминают нам вот прочитанное нами послание к Филимону. История была такая. У Плиния был друг по имени Сабиниан. У Сабиниана был большой дом, как вот здесь у Филимона, может быть, еще и больше. Человек это был состоятельный, римлянин. И у него были рабы и вольноотпущенники. То есть те рабы, которые отпускались хозяином на волю, им давалась свобода, но они настолько были привязаны к своему хозяину, господину, или не имели никаких иных средств, чтобы завести самостоятельное хозяйство, что они оставались как бы рабами. Они были свободными, но добровольными служащими у своего прежнего господина. И вот у этого господина Сабиниана был некий такой молодой юноша, вольноотпущенник, который жил у него как раб, который чем-то оскорбил или обидел, или что-то украл, мы не знаем, что точно, у Сабиниана. И бежал от него, прибежал к Плинию, и вот Плиний пожалел его. И отправляет обратно, как беглого, Сабиниану с посланием, с маленьким письмом, содержание которого почти точно такое же, как в послании к Филимону. Он просит Сабиниана простить этого молодого вольноотпущенника, почти раба, и не наказывать его. Надеется на благосклонность, на любовь Сабиниана. Вот такое письмо. Но интересна разница между этими двумя письмами, когда мы их читаем вот параллельно друг другу. К чему апеллирует апостол Павел, когда он просит о прощении беглому рабу Анисиму? Павел апеллирует к христианскому чувству. Он говорит о том, что этот раб, пусть он даже совершил что-то плохое, но теперь он покаялся. Он теперь не раб, а брат во Христе. И поэтому Филимон просто должен его принять во Христе с любовью. А к чему апеллирует Плиний-младший, каким чувством Сабиниана, у которого бежал вольноотпущенник, имени его мы не знаем, Плиний пишет: «Ты расстроен, но расстройство так не идет тебе, оно портит твое здоровье, искажает черты твоего лица. А посмотри на этого молодого человека. Даже если он чем-то и согрешил против себя, то сжалься, сжалься над его юностью, над его красотою. Он так много плакал, а я думаю, что ты сжалишься». То есть апеллирует к чисто таким гуманистическим, человеческим моментам, к чисто плотским. Молодость, красота, слезы, обаяние, вред, который причиняет здоровью, гнев. Но по-прежнему хозяин останется хозяином, раб останется рабом, прощенным, в то время как в Колоссах раб хоть и останется социально рабом, возможно, но будет братом возлюбленным своему господину Филимону. Вот таким образом во христианстве преодолеваются социальные различия при любой социальной системе. Революция? Нет, апостол Павел не призывал к ней. Да и что толку, если кто был ничем, тот станет всем, значит, кто-то опять будет ничем. Нет, только во Христе устраняются все расовые, национальные, образовательные, воспитательные и социальные перегородки между людьми. Вот на этом мы закончим сегодня с вами разбор этого короткого послания к Филимону. Дорогие радиослушатели, желаю вам всяческой благодати от Господа нашего Иисуса Христа. До нашей следующей встречи.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.